Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся за наш семейный стол, за которым Алла Митрофанова,
Александра Ананьев
и настоятель Никольского собора Масальска Калужской области, священник Владислав Береговой, рассуждаем о наших просьбах. А напомню, почему мы выбрали сегодня именно эту тему. Потому что сегодня утром в храмах читали фрагмент Евангелия от Иоанна, главу 14, в которой в частности говорится: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Я очень много думаю, отец Владислав, об этих строках Священного Писания. Почему наши самые искренние просьбы, мольбы бывают не услышаны? Хотя, казалось бы, вот говорится, да, попросите, и будет вам, попросите, и я дам. Но вот мы просим: Господи, а исцели там моего ребенка. Господи, сделай так, чтобы мама выздоровела. Господи, сделай так, чтобы я избавился от всех своих финансовых долгов и затруднений, которые я испытываю. Но вот мы произносим эту просьбу, а она не исполняется. И у нас вопрос: а что я делаю не так? Или, может быть, есть то, о чем нужно просить, а вот дай мне денег, здоровье и четырехкомнатную квартиру ближе к центру, об этом не просят. Что имеется в виду в этих строчках Священного Писания?
Без досветоотеческого толкования на все подобные тексты от Матфея, от Луки, от Иоанна предлагают окунуться в контекст, когда Господь учит за несколько часов до предания на смертную казнь своих учеников и апостолов, он учит их не о том, как правильно просить здоровья, богатства и квартиру поближе к Золотой Миле. Он говорит о других вещах. Он говорит о Духе Святом. Он говорит о том, что принято называть в обиходе спасением. И весь вот евангельский контекст, все Евангелие, оно рассказывает о том, как человеку прожить земную жизнь, чтобы исполнить волю Божию о себе. Воля Божия у нас очень проста, она в двух словах выражается в Священном Писании. Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Вот этот замысел Бога, как в реком человеке, согласно преподобному Максиму Исповеднику, называется логос. А исполнение логоса, способ его выражения в своей конкретной жизни, преподобный Максим называет тропосом. Тропос – это траектория. Логос задает направление. В выборе траектории человек волен действовать как ему угодно. Может двигаться даже против логоса, против воли Божией. Воля Божия, повторюсь, заключается в том, чтобы спастись и прийти в познание истины. А тропос – это жизненные пути человека, который он избирает сам. Сюда относится выбор профессии, покупка квартиры, выбор супруга или супруги и все остальное. Мы склонны недооценивать свободу человека. Мы постоянно об этом говорим. Мы говорим, что причина и проблема зла кроется в том, что человек свободен. Проблема добра, если искать проблемы в добре, тоже кроется в том, что человек создан по образу Божьему, и свобода является одним из проявлений образа Божьего. Свобода, свобода, свобода. При этом как-то подсознательно считаем это какой-то игрой слов, по большому счету, потому что мы часто слышим в храме, в книгах читаем, даже святых отцов, что вот надо соответствовать воле Божией себе. И проецируем волю Божию спасения на любую мелочь. Есть воля Божия на то, чтобы ты поступил в институт или принял монашество. Есть воля Божия на то, чтобы ты купил белый хлеб или ржаной. То есть все Господь, Бог предопределил, и все решает за тебя. Здесь мы окунаемся в ислам и кальвинизм, который приблизительно так и мыслит. Но, как вы понимаете, Это несколько противоречащее православному мировоззрению учение. Поэтому первое, что мы делаем, мы соответствуем духу Евангелия, который говорит: «Даст Бог Духа Святого просящим у Него, а все остальное приложится нам». То есть надо уметь жить так, чтобы жить Царством Божиим, хотеть Его всем своим существом, умом, сердцем, крепостью своей, душой, телом, всего. Думать только об этом. Да. Это сложно, это непросто. Да. Это целую жизнь этому посвятить. Это можно и в браке, и в одиночестве, и в монашестве, и в семейной жизни, и в провинции, мегаполисе. Это возможно. Понятно, не в первые дни воцерковления. Но ты потихонечку возрастаешь от силы в силу, как пишет апостол Павел. И тем самым научаешься все больше и больше соответствовать евангельскому духу. А все остальное тоже нужно. Понятно, что не работает, тот и не ест, и нам надо еда, квартира и все остальное. И ты должен трудиться изо всех сил в том направлении, которое ты себе выбрал. И если ты уже Богом благословлен, то Он благословит и твой жизненный путь. Вот, найти вот эту золотую середину между духовным и материальным – задача каждого человека, и она не сложна. То есть, это не надо жизнь положить и на старости, на смертном одре говорить: «Я нашел золотую середину, прощайте, друзья, сейчас вам скажу секрет», там и спустить дух на этом моменте, как-нибудь в голливудском фильме. Нет, это возможно и быстро, быстро осуществимо, чего желаю достичь всем нам.
Отец Владислав, вы знаете, нередко так бывает, ну вот особенно, знаете, может быть, те, кто новоначальные христиане, они с этим сталкивались, соблазном вообще вынести за скобки земные потребности и нужды. Потом, конечно, жизнь к реальности как-то возвращает, надо детей кормить, угу. Надо, чтобы они как-то в какую-то нормальную школу пошли, и одеть их, и прочее, да и самим как-то худо-бедно хотя бы раз в год выехать в отпуск. Уж, ну, кому куда позволит семейный бюджет и прочее. Но вот это пренебрежение к материальной стороне жизни, вы говорите о балансе, да, а я вспоминаю примеры вот такого...
Это другая крайность.
Да, именно, понимаете, вот такого, ну, пренебрежения, что ли, и задаюсь вопросом, ведь не на пустом месте такое прочтение... слов Христа возникло не на пустом месте. Что такое в нашей именно православной христианской традиции сподвигает нас к тому, чтобы вот, отречься всего земного и жить только ожиданием Царствия Небесного и стремления вот туда, вот к Нему? При том, что мы семейные люди, совершенно не монахи, которые могут себе позволить действительно не заботиться о хлебе насущном. Хотя и монахи заботятся о хлебе насущном.
О, это да, стоит, об этом можно поговорить.
Да, ну, у монастырей, понятно, мы знаем, большие хозяйства, это все не просто так. Это потому, да. Что монастырю приходится обеспечивать монахам самих себя и прочее,
да,
прочее.
Да.
Но у нас иногда бывает такое представление, что вот мы должны всего отречься и так далее. И это, наверное, тоже неправильно. Вот то, о чем вы говорите... Да, это же золотая середина, когда мы смотрим на Христа, но каким-то образом устраиваются и наши земные дела тоже. А мы думаем, ну, наверное, у Бога надо просить о небесном царстве, о том, чтобы вот мне спастись и в разум истины прийти, а все остальное устроится само, а оно не устраивается.
Не само. Я как раз на это поставил акцент, что трудиться надо так, как если бы все зависело от тебя, молиться так, как если бы все зависело от Бога. Кто не работает, тот да не ест, говорит апостол Павел. Это соблазн думать только о Царстве Божьем и совсем не заботиться о земном. Существовал еще первый христиан. Это другая крайность, действительно. Считать, что все, только Царство Божие, ничто иное. Но это же противоречит христианству в принципе. Вот, допустим, можно припомнить случай с богатым юношей, который подошел к Спасителю, говорит, что необходимо сделать, чтобы мне спастись. Господь не говорит ему: брось все и иди за мной. Он говорит: сначала исполни заповеди. Тот говорит: да, вот все исполнил, в общем-то. Чувствуется, что надо что-то еще. тот посмотрел на него, полюбил его и говорит: ну, если хочешь быть совершенным, оставь все имущество, иди за мной. Тот не смог, ибо был богатый и с печалью отошел. Господь потом после этого сказал еще долгую проповедь о том, что как непросто богатому спастись. Это исключительный случай, на самом деле, когда необходимо оставить все и идти за ним. Господь даже сразу не говорит ему: поступай так. Говорит просто: исполняй заповеди, спасен будешь. Тот желал большего. Если ты, там, наши слушатели, желают большего, хотят оставить все и идти за Христом, если ты действительно к этому призван, у тебя есть это призвание, пожалуйста, реализуйте его. Ну, конечно, должен духовник благословить, подумать о том, действительно ты к этому склонен. Идя в монастырь, забудьте о безмятежной жизни, когда ничего делать не надо. Столько, сколько работают монахи, миряне даже столько не работают на самых тяжелых работах. У них принцип жизни монашеской, чтобы у тебя не оставалось времени на праздность, а чтобы сон приходил в твою голову в момент соприкосновения с подушкой. То есть ты за сутки должен так утомиться физически, что времени ни на что остальное не останется. И ты, действительно отдав обет нестяжательства, не обладаешь ничем тем, над чем работал в течение последних дней. Если есть минутка, хочу вспомнить там ситуацию с наместником Афонского монастыря Дахиар, который прославился тем, что отец Григорий, кажется, да, Григорий, тем, что держал своих послушников и монахов таких жестких трудовых рукавицах, и как-то наступала Пасха, и монахи спрашивают Геронта: ну, мы уже Пасха наступает, в Светлой Седмице мы сможем неделю не работать? Да, пожалуй, сможем. В общем, Пасха прошла, следующий день, понедельник, уже всех будет. Так, берем лопату, идем работать. Геронт, а как же? Ну, нет, надо работать. Слушай, а в Царстве Божьем тоже надо будет работать? Говорит: не знаю, но лопаты на всякий случай с собой возьмите. Вот, да. Так что, если кто-то надеется, что можно без труда прожить эту жизнь, просто ожидая Царства Божия, так ленивое, нетрудолюбивое тело Дух Святой тоже не входит, между прочим. И не зря все святые отцы говорят о необходимости физического труда и вреде там лени и обжорства. Вот такой важный момент. Поэтому не приложится оно само собой. Вот. Я только, знаете, что хочу сказать, что человек, который вот живет Царством Божьим, ему проще будет жить уже хотя бы только потому, что действительно многие вещи уповающему на Бога человека приходят оттуда, откуда не ждал. Богу действительно дается помощь, но не потому, что ты просил каждый день, читал 40 акафистов там, в полночь с кем-то там по соглашению, вот, а потому что ты просто надеялся, что Господь тебе это пошлет, и все делал для того, чтобы соответствовать вот тому, что ты хочешь. Потому что где-то необходимо образование, где-то нужен минимальный опыт работы, а если речь там о супружестве, то что тоже предполагается некоторое соответствие. И социальное, интеллектуальное, объекты любви, так скажем. Поэтому вот, я вот хочу всех призвать, чтобы те православные христиане, которые нас слушают, они не думали, что Бог дает нетруждающимся. Бог дает труждающемуся, но больше, чем тот заслуживает.
Но в таком случае все равно получается, отец Владислав, что не зазорно у Бога просить о каких-то бытовых вещах. Одна небезызвестная нам гражданка просила, когда оказалась без крыши над головой у Бога, чтобы он как-то устроил ее жилищный вопрос. В помощники себе позвала святителя Николая и святителя Спиридона и читала им акафисты. Угу. А бюджет у нее был крошечный. Угу. Ей надо было снять квартиру, причем с учетом того ритма жизни, который у нее был, квартира должна была быть в центре. Не побоюсь этого слова, Москвы. Угу. А бюджет совсем с гулькин нос у нее был. И она не понимала, как ей из этого положения выйти. Угу. И, вы знаете, ну, чудо произошло. Ну, поселили ее в Замоскворечье. Кто не так хорошо Москву знает, я объясню. Это буквально вот за Кремлем, за Москвой рекой, это самый ближайший район.
Там, где пахнет шоколадом по утрам.
Точно, там пахнет шоколадом по утрам, потому что там кондитерская фабрика одна. И... Представляете, и вот так она оказалась. По диагонали от дома, где она в итоге поселилась, благодаря друзьям, которые подсказали ей верный ход, был храм Святителя Николая. Это для тех, кто не догадался, откуда помощь пришла. То есть там все было очень прозрачно, понимаете? Но она просила. Вот, пожалуйста, был такой результат. То есть получается, что если там семья, например, испытывает какие-то сложности материального характера или с жильем, или что-то еще, можно и так тоже. То есть, ну, не только о Царстве Небесном
конечно.
Мы просим Христа.
Да, да. Я не знаю, как это работает. Никто не знает, почему у чудотворной иконы один исцеляется, а другой нет. Почему один зашел в храм Святого Николая, там прокричал ему: «Святой Николай, квартира нужна вот в ближайшем районе», получают, а другой годами молится, ничего не выходит. Это тайна некоторая, но главное не быть, главный принцип – не относиться к Богу, как к старику Хоттабычу, который исполняет твои желания. Если Бог видит именно такое отношение к нему и в качестве мотивации твоих добродетелей и молитвословий, поклон или еще что-нибудь, видит именно желание снискания каких-то материальных благ, оно может не сработать. Вот только тогда, когда ты на этом не сконцентрирован, но понимаешь, что Бог благ, и что Он может дать тебе вот даром, на что другие тратят там десятилетия жизни, и то не всегда получают, то оно как-то срабатывает. Вот. Где-то здесь, вот, где-то приблизительно в таком отношении находится вот секрет взаимоотношений с Богом. Вот ты хочешь, просишь, но при этом не акцентируешь на этом свое внимание, мне кажется. Да, 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 нет, нет. То есть, Господи, приму любое твое решение как благое решение для меня. В результате там немножко времени проходит, больше, чем ты хотел, немножко ситуация меняется, и ты получаешь в конечном итоге, вот, доверяя свою жизнь Богу, вот даже больше, нежели рассчитывал. Но это все равно тайна, тут нет общего знаменателя. Главное просить, но при этом не думать, что раз я верю, что я могу получить просимое, то обязательно получу. Потому что можно и кораблекрушение веры получить в результате, думая, что вот я вся такая праведная или праведный, Господь должен мне помогать в материальных нуждах. Вот так, такой принцип не работает.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы говорим о том, как просить и как сделать так, чтобы наши просьбы были услышаны. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель Никольского собора города Мосальска Калужской области, священник Владислав Береговой. У меня к вам есть вопрос, отец Владислав. Он состоит из двух частей. Первая часть касается наших отношений с Богом, вторая часть, следовательно, наших отношений друг с другом. Часть первая. Мне кажется, что любая наша просьба, обращенная к Богу, есть свидетельство нашего неверия. Поясню. Если мы, обращаясь к Богу, говорим: «Мне нужно вот это, чего ты мне пока не дал, и пока ты мне этого не дал, мне не за что тебя благодарить», ну, как следствие, это свидетельство того, что мы неблагодарны за то, что Господь уже нам дал. И мы не верим в то, что если у нас чего-то нет, значит, на то воля Божья, а на все воля Божья. И своими просьбами мы, вот как мне по-неофитски, может быть, кажется, своими просьбами мы пытаемся идти против Его воли. Так это или нет?
Нам дана, в пример, одна замечательная молитва, в которой показан алгоритм действий. Отче наш, все ее знают наизусть практически. оно не сильно иногда в смысл вдумывается. Мы просим, чтобы воля Божия, вот у нас на земле была такая же, вот, как на небесах. То есть, в принципе, любую свою молитву просто заканчивать приблизительно такими словами. Господи, не моя воля, да твоя да будет. Я знаю, как мне хочется, мне кажется, что так мне будет полезно, но мало ли что я знаю, мало ли что мне хочется. Вот, если ты слышишь вот крик моей души, реши эту проблему. Мне кажется, надо так решить. Но если ты знаешь, что есть лучший вариант, который мне полезней и для земной жизни, и для вечного бытия, то сделай так, как ты считаешь нужным. Вы понимаете, надо же уметь слышать ответ. А чтобы слышать ответ, необходимо быть Богу сопричастным. В таинстве Евхаристии, в причащении, в любви к людям. Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уподобляясь, творя добро людям, мы уподобляемся Богу, и тем самым мы получаем способность лучшего слышать. Он же не кричит, он является, как пророк Илия или Моисей, вот, в легком дуновении ветра. И услышать его непросто. Человек, который заглушен эгоцентризмом, любовью к себе, желанием, чтобы все было по-моему, и не любовью, это бывает ненавистью, завистью к другим людям. То есть важно эскетический момент наших взаимоотношений с Господом Богом имеет колоссальную непреложную важность. Но принцип именно такой. Господи, я вот хочу того-то и того-то. Если есть твоя воля, подай мне. И знаете, в некоторых вещах это сказать очень сложно. Особенно, когда речь идет о здоровье близких, о твоем собственном здоровье, о каком-то материальном благополучии. Мы все равно же как-то говорим о просьбах, в общем-то, ну, людей, которые что-то могут, движутся в этом направлении. Да? Вот раз бездомные не просят о том, чтобы там им Господь там, квартиру свою дал, да, или чтобы вот эта ситуация как-то их избавила. Ну, видим, к сожалению, на практике, что практически такие эти просьбы редко когда исполнимы. Уж тем более там про личную квартиру там речь не идет. Тут выбраться бы вот, из этой клоаки. Поэтому если там до какого-то некоторого логического конца додумывать вот этот образ взаимоотношений человечества с Господом Богом, мы видим, что от человека зависит очень много. Что Господь, допустим, мог, хотел бы помочь, а у человека просто нет способности и возможности вот, принять, сохранить, там, приумножить полученное. Тоже вопрос. Дилемма.
Да. И вот этот вот ваш ответ я сейчас хочу спроецировать на наши внутрисемейные отношения. Насколько вот этот принцип применим в семейных отношениях? Мне сейчас, вот я слушаю вас, отец Владислав, и мне вдруг на миг показалось, что в семье нельзя ни о чем друг друга просить. В семье нужно благодарить друг друга и быть благодарным за то, что имеешь, за то, что делает жена, ну или за то, что делает муж, соответственно. Детям быть благодарными за то, что дают, дарят, делают родители. И не просить ничего сверх того, но благодарить за то, что имеешь. Я вспоминаю разницу между просьбами не мусорить вот у нас в Подмосковье и просьбами не мусорить в Германии. У нас чаще всего написано «мусорить запрещено, штраф 1000 рублей». В Германии же написано «спасибо вам за то, что вы не мусорите». Казалось бы, мелочь. И по сути, и в том, и в другом случае говорится о том же самом. Но какая огромная разница. Вместо того, ну я опять же упрощаю, конечно же, но чтобы было понятно исключительно. Не говорить «жена, а давай-ка мы сегодня забабахаем курицу, да пожирнее, с картошечкой».
На ночь.
На ночь. А сказать…
Алло.
Алечка, она только на ночь. Любимая, Спасибо тебе за то, что ты так часто и так щедро готовишь жирную, калорийную пищу.
Тут и сел печник.
Да. Но... И думать, бедналочка, так, это да. Ирония, это намек на то, что как бы пора переходить на тушеную морковку, или что он хотел сказать, нельзя было по-человечески сказать, там, приготовь то-то и то,
вот
да,
якобы
соскучился пожарной картошечкой на ночь, начинает
хорошо,
там
хорошо,
я
перемудрил со своим упрощением, но смысл понятен.
Если, конечно,
допустим, жене не хватает внимания мужа, и она чувствует, что ему не хватает, вместо того, чтобы сказать «Вася», «А, Вася, вот почему ты не говоришь мне, что я красивая? Почему ты не делаешь мне комплиментов, не даришь цветов?» А подойти его обнять и сказать: «Васенька, какой ты у меня внимательный, какой ты у меня заботливый, как я тебе благодарна». И тогда Вася, на следующий день возвращаясь домой, обязательно вспомнит эти слова благодарности и счастливые глаза жены и подумает: «Надо бы цветов ей купить, что ли? Она у меня такая замечательная».
А что вот если нет? Вот если он так не подумает.
Ну, через, если год ему говорить, какой он замечательный, то через год он уже превратится в человека. Вы сказали сейчас две фундаментальные вещи, которые, к сожалению, пренебрегаются практически всеми семьями, и разводов у нас было бы не 65% по стране, ну, может быть, половину меньше. Нужно уметь благодарить свою вторую половинку за то, что, как тебе кажется, он делает по обязанности, потому что должен. Муж должен зарабатывать, жена должна быть хранительницей семейного очага, и если она помыла посуду, она сделала, что должна была сделать, какое еще спасибо говорить? А надо. Вот мужчина принес доход домой. Обязан? Обязан. Скажу спасибо. Вот это постоянное такое ласкательное отношение друг к другу, благодарственно ласкательное. Когда поступают, говорит об этом. Любите друг друга с нежностью. Но акцент мы часто забываем, который был поставлен апостолом Павлом. То есть не только любите с точки зрения отдавать свою жизнь за него, не искать своего, постоянно уступать, да, ну и какая-то некоторая внимательность, нежность должна быть. Мы, пока у нас происходит конфетно-цветочный период, мы ведемся максимально тактично, вежливо, боимся как-то задеть, а все только кольца надели, и начинается какое-то такое бытовое отношение к своей второй половинке, как бы, очень часто пренебрежительное. Я бы хотел, чтобы мы умели благодарить, чтобы мы умели тактично просить, и чтобы помнить тот период, когда ты относился к своей девушке как к немощному, к немощнейшему сосуду, как опять же потом апостол Павел пишет, как хрупкому, нежному, трогательному. Ну и что, что там 20 лет прошло? А ты дальше так продолжать.
Да, и... Мне кажется, да, за нашу сегодняшнюю беседу вот это вот, по крайней мере, у меня сформировалось какое-то новое понимание того, что такое настоящая просьба. Настоящая просьба, она всегда начинается со слова «спасибо». Она всегда начинается с благодарности. Если в начале просьбы не стоит «спасибо», то это уже не совсем просьба. Это уже либо претензия, либо повод для ссоры.
Да, а вторая вещь, которую вы сказали... Давайте я уже пока не забыл. Вот мы, к сожалению, включаем себя в семье правдоруба. Вот. Мы худо-бедно боимся в некоторых ситуациях правдорубить по отношению к тому, кто нас важнее, сильнее и статусом повыше, там, начальство мы не правдорубим, а дома совершенно спокойно. А ведь это то, что брак на самом деле разрушает. То есть надо говорить супругу или супруге то, что ты хочешь в нем видеть, так, как будто оно в нем уже это есть. Ты щедрый, ты талантливый, ты умный, у тебя все получится. Мотивировать на то, в чем вроде бы в нем и нету, но если ты будешь даже сначала делать вид, да, и словами говорить, что да, в тебе это есть, а ведь чуть-чуть же все равно есть. Ты просто акцентируешься на каких-то максимально мерзких и неприятных вещах по отношению к тебе. Если будешь концентрироваться на том хорошем, что хочешь в нем видеть, то мужчина поверит, что ну, такое и есть, значит, надо соответствовать моему представлению жены обо мне, раз она считает меня таким замечательным. Вот. Ну, надо немножко себя подкорректировать. А если постоянно говорить, что он негодяй, то даже если он не негодяй, он будет думать, ну, я, конечно, человек хороший, я способен на многое хорошее, что раз она считает, что я способен вот на такое, на такое, вот на такое, ну и ладно, да, буду, значит, таким, раз она считает, что я не способен на что-то большее. То есть, очень важно говорить мужу вот, приятные слова. И жене, конечно же, да, мужчины, если слышите, то если вы думаете, что ваша супруга не обладает какими-то замечательными качествами, то только потому, что вы не говорите ей, что она ими обладает. Она поверит в себя и начнет быть такой, какой вы хотите. Ну и муж, соответственно. Вот такой вам лайфхак.
И еще обязательно нужно говорить добрые, приятные слова замечательному собеседнику, который поделился своим временем, своей мудростью и своими советами. Огромное вам спасибо, отец Владислав.
Спасибо большое. Мне еще, по правде говоря, очень дорога, отец Владислав, ваша мысль, которая в проброс сейчас прозвучала, но, может быть, мы ее разовьем в какой-нибудь следующей нашей программе, когда мы свои просьбы к Господу Богу обращаем, не лишним, наверное, и на себя тоже зрение собственное развернуть и понять, насколько мы этим просьбам соответствуем. Может быть, нам стоит еще сначала немножечко дорасти до того, о чем мы просим, и попросить Бога, чтобы Он нам указал, а в чем именно мы дорасти должны. Вот тоже такой, завешу сейчас этот вопрос, уже нет времени развить тему более подробно, но, по-моему, она важная.
Сегодня вместе с нами с Аллой Митрофановой
Александр Мананьев
беседовал настоятель Никольского собора города Мосальска Калужской области, священник Владислав Береговой. Ну а завершить программу «Семейный час» хочется строчками Евангелия от Иоанна, глава 14. «Если чего попросите во имя Мое, то я сделаю». Если любите меня, соблюдите мои заповеди.
Аминь.
Услышимся в следующую субботу. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».